Два месяца спустя. На поле ветер трепал отросшие лохмы трав, но в лесу было тихо. Лишь где-то там, высоко наверху, по зеленым макушкам пробегала дрожь. И пару раз перед Майей упали шишки. Запрыгали, как рыбки, отскакивая от пружинищей земли. Она подобрала одну с плотными золотыми чешуйками и протянула Антону. «Загадай желание. Это лесная золотая рыбка». Антон пригляделся. Действительно, у шишки на одном конце просматривались глазки, а при наличии воображения можно было представить сбоку плавник. Он подбросил шишку вверх, поймал и вернул Майе. «Загадывай ты, а то мне в голову лезет всякая ерунда». «Например?» — живо заинтересовалась Майя. «Например, чтобы Верман не натворил еще чего-нибудь эдакого. Вот скажи, зачем он звонил тебе вчера, если знает, что ты в отпуске? Опять сотворил пакость и требовал помощи?» Майя шутливо столкнула Антона с тропинки. «Как тебе не стыдно? Он всего лишь хотел убедиться, что у меня все в порядке. Мой не заботится обо мне. Понимаешь?» Антон немного помолчал, идя рядом с тропой. Под ногами кудрявилась черника, обсыпанная ясенью черными ягодами, и он старался перешагивать через ее кустики. «И что?» — наконец спросил он. «Что значит «что»? Убедился?» Белов остановился, повернул Майю к себе и положил руки ей на плечи. «Он убедился, что у тебя все в порядке?» «Убедился», — рассмеялась она. «Антох, что ты нервничаешь? Опасаешься, что он втянет меня в какую-нибудь авантюру? Сомневаешься в моей моральной устойчивости?» «Да не в твоей, в его собственной». Белов наклонился, ковшом загреб горсть черничин вперемешку с листьями и отправил в рот. «Даю тебе честное слово», — промычал он, жуя, — «если Верман снова во что-нибудь ввяжется на нашу помощь, пускай, не надеется». Майя посмотрела на его фиолетовые губы, на прилипший к подбородку листик, и ей стало смешно. «Ну вот что, во что он может ввязаться? У него до сих пор после истории с Хрищевским поджилки трясутся. Что ты выдумываешь?» «Не знаю, у меня на душе неспокойно». Майя пожала плечами и протянула ему шишку. «На, загадай желание. Пожелай, чтобы астральное тело Мони тебя не тревожило до конца отпуска». «Нет уж, это твое желание. Но если ты хочешь спокойно работать, советую тебе загадать, чтобы Верман забыл про свои фокусы и встал на путь честного ювелира». «Хорошо, уговорил», — согласилась Майя, зажмурила глаза и с детской торжественностью заявила: «Хочу, чтобы Моня больше никогда не применял свои способности во вред покупателю». Снова открыла глаза и вздохнула. «Слушай, я как будто про вампира говорю. Верман же не вампир». «Скажи просто, чтобы не мошенничал», — напрямик заявил Антон. «А то что-то он загрустил в последнее время, не к добру это». Антон вспомнил, как схватился Верман за голову, узнав о судьбе оставшихся 7 бриллиантов из тех 14, что хранились за плинтусом в квартире Майи. Белову пришлось привлечь ювелира к делу, поскольку требовалось быстро продать камни, а никто лучше Вермана не смог бы справиться с этой задачей. Моня и справился. Но, услышав о том, что все деньги, полученные от продажи бриллиантов, перечислены на счет детского дома, который курировала Вера Воронцова, долго ругался, махал руками и обзывал Майю с Антоном простодушными идиотами. Потом приуныл, а уныние Вермана беспокоило Белова куда больше, чем его возмущенные крики. Майя запустила шишку вглубь леса. Шишка беззвучно исчезла, как будто не упала, а полетела дальше, взмахивая плавниками. «Вот», — обрадовалась Майя, — «далеко закинула. Значит, сбудется». В ювелирный салон вошла худощавая женщина в платье буйной цветочной расцветки. Шею, руки и даже щиколотки женщины украшали браслеты и бусы, и она позвякивала и бренчала, приближаясь к витрине. Моня, скучавший за прилавком, при виде дамы оживился. Он дождался, пока она обследует витрины, утыкаясь в них остреньким носиком, и потянулся к ее цветочному платью, как пчела. «Что-нибудь выбрали, мадам?» «Да», — кивнула посетительница, — «вот тут у вас что?» Даже не глядя, Моня мог сказать, что там. «Кольца с турмалинами от 2 до 3 карат. Все бы ничего, но камни гретые. С другой стороны, это повлекло всего лишь изменение цвета и больше ничего». «Прекрасные турмалины», — промямлил он, помня строгий наказ Майи. «А они «Не искусственные?» — боязливо осведомилась цветочная дама. «Как можно? Турмалины не бывают искусственными. Конечно, случаются имитации из стекла, но мы такое не держим. Хотите примерить?» Вскоре на пальчиках дамы красовалось два кольца. «Красиво!» — протянула дама. «Что вы думаете?» Моня думал, что кольца нужно снять немедленно и посмотреть что-нибудь менее вызывающее. Еще он думал, что цена на них завышена минимум в 2 раза, и еще, что турмалины не самые удачные, к тому же не натурального цвета. Но поднял глаза и наткнулся на взгляд покупательницы. Восторженный, поэтический. И душа Вермана не могла не отозваться на этот призыв. «Что я думаю?» — прочувствованно спросил Моня. «Я думаю, что вы слышите мелодию камня. Ведь правда же слышите?» «Правда, правда!» — бурно подтвердила дама. «Они словно поют». «Это песня весны, поверьте мне, старому человеку», — заключил Моня Верман. На секунду у него вдруг возникло очень странное ощущение. Верману показалось, что в затылок ему попала шишка. Но Моня тряхнул головой, и ощущение исчезло. «Песня весны», — удовлетворенно повторил он и выложил на витрину 3-е кольцо.